Обучение студентов объектно ориентированного программирования на основе архитектурного шаблона.
Так, добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Павлутина Надежда. Я представляю доклад, который был написан в соавторстве с Андреем Васильевым, он здесь присутствует, и с Ильей Парамоновым, которого, к сожалению, здесь нет. Но в понедельник защитил кандидатскую диссертацию успешно.
С понедельника отдыхает.
Совсем. Он занят. Значит, в этом докладе мы хотели бы рассказать о нашем опыте организации преподавания, значит, в первую очередь объектно-ориентированного программирования на нашем факультете, а именно факультете информатики и вычислительной техники в Ярославском государственном университете. Вот. И оказалось, что свободное программное обеспечение очень хорошо подходит как инструмент обучения программированию. Да, значит, спасибо, следующий слайд как раз. Значит, началось все несколько лет назад, когда мы являемся выпускниками нашего факультета и сейчас в данный момент преподавателями. И, значит, мы в некоторый момент осознали, что на факультете есть ряд проблем обучения, и нам захотелось их попытаться решить. Так вот, значит, одной из проблем являлось следующее, то, что с первого курса обучение студентов программированию происходит в основном в техническом направлении. То есть, если речь идет о языке, то мы говорим, там, синтаксис оператора такой-то, синтаксис вызова функции такой-то. Если идет переход, значит, ну, графическим пользовательским приложением, то рассказываются, например, значит, визуальная среда разработки, и речь идет о том, так, для того, чтобы создать кнопку, нужно нажать вот здесь вот клавишу мышки или еще что-нибудь, а вот там вот внизу есть окошечко, вот сюда нужно потом пойти и какие-то параметры набрать.
И поэтому заведется кнопка.
Да-да-да. Значит, надо сказать, что у студентов это имеет некоторый успех, поскольку, к сожалению, лабораторные работы, они не предполагают долгой жизни и не предполагают, в общем-то, заботы о поддержке этих решений, юзабилити и тому подобных вещей. Но максимум поддержки – это переделать свою лабу для товарища. Вот. Что, кстати, не всегда успешно происходит. Иногда приходится доброжелателю писать все заново свою программу. Вот, значит, такая ситуация нам не нравилась дальше. Когда на старших курсах появились учебные предметы, связанные с общим построением, ну, то есть с обучением общим принципом построения приложений, ну, например, программная инженерия, выяснилось, что студенты многие вообще не понимают, о чем идет речь, зачем это надо и что это такое. Очень мало кто, значит, понимал, насколько это необходимо и важно, и то больше те, кто успели не просто поработать, а поработать именно, то есть, ну, вот, в соответствующем ключе. Ну и оказывалось так, что курсы по программированию, значит, мало связаны между собой у разных преподавателей. И, значит, в тот момент, когда мы стали обсуждать эти проблемы, значит, ситуация была следующая, что Илья Парамонов получил на четвертом курсе предмет Java и Java технологии, а, значит, я вскоре получила предмет на втором курсе, связанный как раз с преподаванием объектно-ориентированного программирования. Ну и, значит, мы столкнулись с тем, что студентов приходится обучать фактически заново программированию, то есть на четвертом курсе заново, на втором курсе заново, несмотря на то, что они у нас вроде как вот, ну, бог с ним, со вторым курсом, но к четвертому курсу они вообще 3 года уже чему-то учились, вроде как, а получается, что многие вещи, то есть вот просто с нуля преподаватель должен рассказывать, и вроде бы на четвертом курсе хочется уже о сложных и серьезных вещах разговаривать, а приходится начинать с простых вещей, значит, и, соответственно, не успеешь рассказать о сложном. Ну и поэтому мы решили связать хотя бы те курсы, которые, значит, у нас, значит, есть, по максимуму. Ну и постарались, конечно, обсудить с рядом преподавателей, которые, кроме нас, естественно, преподают программирование, так, чтобы это было более-менее взаимосвязано. И получался такой, значит, получилась система курсов, по возможности, наиболее плавно вытекающих друг из друга. Значит, я здесь хочу рассказать о своем курсе, о том, в котором я обучаю студентов, во-первых, объектно-ориентированному программированию, а во-вторых, построению графических пользовательских приложений. Этот предмет изучается на втором курсе. Он, значит, ну, в идеале должен носить базовый характер. И, значит, да, направление – это прикладная математика и информатика, которые, значит, это студенты, которые изучают этот предмет. Да, значит, спасибо большое. Значит, структура курса, значит, на данный момент, после ряда опытов над студентами и над преподавателями, выглядит на данный момент следующим образом. Курс состоит из двух семестров, и на первом курсе, значит, я читаю рассказываю общие принципы объектно-ориентированного программирования, и в силу того, что на первом курсе студенты изучают язык C, рассказываю конкретно, значит, ну, конкретную реализацию этих принципов, значит, с использованием языка C++. В первом семестре это консольное приложение. И еще один важный момент, который, значит, я для себя отметила при обучении студентов, то, что необходимо обязательно обращать внимание на то, что круто уметь пользоваться уже готовыми решениями. То есть не настолько круто динамически выделить память и создать свой собственный список, а более круто найти подходящий контейнер, например, лист или там вектор, а может быть даже map или set, и использовать его. То есть оказывается, то есть вот на это нужно обращать внимание. Причем, то есть у большинства студентов, которые, значит, считают себя большими специалистами в программировании, ну и достаточно успешно, так скажем, ну, как кажется, учат, как кажется, демонстрируют свои навыки и знания. Вот, значит, я немножко больше хочу поговорить о втором семестре. Значит, там, значит, идея обучения, там, значит, следующее. Необходимо было научить студентов, значит, писать графические пользовательские приложения. При этом нужно было решить вот какую проблему. Во-первых, в первом семестре приложение консольное, принципы объектно-ориентированного программирования, и хотелось бы, чтобы все-таки второй семестр не сразу же и очень резко отличался от первого. То есть был некоторый переход, студентам, ну, на мой взгляд, легче так воспринять переход к более сложным программным приложениям. И здесь, значит, у нас встал вопрос о выборе графической библиотеки, которая бы подходила в первую очередь для преподавания, значит, студентам и для решения, то есть вот ряда проблем с тем, чтобы студентам было, во-первых, были бы, продолжались бы быть видными принципы объектно-ориентированного программирования. Во-вторых, они понимали бы связи между отдельными компонентами программы. Значит, и еще хотелось бы ориентировать студентов на общую структуру приложения. То есть не на создание, то есть не на техническое использование, то есть не на технические особенности конкретной библиотеки, а именно на общие принципы построения графического приложения, чтобы потом на старших курсах, если они будут изучать другой язык, с ними не надо было бы с нуля говорить о том, что нужно в приложении, то есть то-то, то-то и то-то, а просто сказать, что вот есть инструменты, пожалуйста, вы уже знаете, как это строится, можете написать, и мы с вами пойдем дальше и будем изучать более сложные технологии. И вот когда мы были в процессе искания этой библиотеки, Андрей Васильев, значит, сказал, а почему бы вам не посмотреть на библиотеку Qt? Мы на нее посмотрели, и, то есть мне она очень понравилась, я ее очень люблю, и вот хочу сказать о ней много хорошего. Будьте добры, следующий. Значит, ну, сначала я несколько слов быстренько скажу о том, как строятся лекции. Значит, после ряда тоже экспериментов лекции строятся следующим образом. Я рассказываю, значит, в рассказе я отталкиваюсь не от библиотеки Qt, а от построения приложения. То есть перед студентами ставится задача, она такая, значит, ну, не то чтобы одна на весь семестр, но задача, то есть постепенно усложняющаяся в ходе семестра. И мы начинаем с того, что говорим не, собственно, о том, на чем мы будем писать, а, собственно, какую задачу мы будем решать и какая архитектура будет приложением. Значит, архитектуру мы выбрали модель вид-контроллер как одну из наиболее часто используемых графических пользовательских интерфейсов. Ну, задача была выбрана такая, что в одной организации происходит корпоратив и выпивается некоторое количество напитков.
Отлично.
Жизненная.
Да.
А что тут какие будут проблемы?
С транспортировкой. Сотрудников организации.
Эта проблема решается в самом конце семестра, что наиболее сложная.
Исчисление второй производной выпитов.
Это они решают на третьем курсе в численных методах. Уже самостоятельно. Ну и, соответственно, я начинаю с того, что говорю об архитектуре приложения и создании классов. То есть я опираюсь на материал предыдущего семестра. То есть студенты плавно понимают, что у нас объектно-ориентированное программирование, что у нас модель – это, в общем-то, класс, который очень-очень похож на то, что они писали в предыдущем семестре. И я постепенно начинаю добавлять средства библиотеки Qt именно как инструмент реализации пользовательского приложения. Ну и, значит, дальше, можно следующий слайд? Значит, дальше постепенно приложение усложняется, там в модель добавляются параметры. И, значит, первое приложение у меня очень простое, то есть, которое я вот в течение первых лекций рассказываю. Это просто кнопочка, значит, и окошко, отображающее внешний вид, значит, отображающее текстовую информацию об организации, там, среднее количество выпитого на человека. Вот. Это, то есть, начиная с такого простейшего приложения, которое все равно уже вот в этой архитектуре, значит, с двумя-тремя классами. А дальше, значит, к модели добавляются параметры, добавляются диалоговые окна, ну и так далее. Тут вот у меня, значит, перечислены некоторые моменты. И добавляя это все к приложению, я рассказываю, как это реализуется в библиотеке Qt. Значит, в ходе моего общения с библиотекой Qt и студентами, значит, мне, значит, можно следующий слайд? Значит, мне хотелось бы выделить вот какие, значит, удобные моменты, которые как раз касаются самой библиотеки Qt, насколько она удобна именно вот в процессе преподавания. Во-первых, значит, классы библиотеки Qt, они обладают удобным интерфейсом, то есть и понятным. Там понятные названия и понятные параметры у методов классов. И, значит, студенты достаточно легко понимают, то есть вот что, чтобы что-то сделать, нужно создать класс, вызвать соответствующий метод с соответствующими параметрами. Значит, там достаточно удобная иерархия классов, то есть здесь я могу продемонстрировать и наследование, и полиморфизм, значит, и другие, значит, принципы объектно-ориентированного программирования, то есть как раз плавно переходя, значит, от одного семестра к другому. Кроме того, значит, в библиотеке Qt очень удобная документация, которая сейчас уже во многом на русский язык переведена, поскольку английский язык все-таки для студентов является, к сожалению, проблемой в общей массе. Значит, на лекциях я постоянно, значит, когда демонстрирую приложение, я постоянно залезаю, значит, в документацию Qt, там очень удобный инструмент Qt Assistant, и, значит, мы со студентами смотрим, ага, вот этот вот класс, о, смотрите, какие у него предки, какие у него потомки, какие у него методы, о, нету соответствующего метода, давайте-ка посмотрим, может быть, это есть у предков, ну, что-то в этом роде. Очень удобная система позволяет как раз быстро это все продемонстрировать. Значит, и еще, значит, один момент в библиотеке Qt, на который я хотела бы обратить внимание, это наличие механизма сигналов и слотов, потому что одной из проблем, объяснение студентов для меня, например, объяснение студентам является момент связи между отдельными элементами приложения. То есть, когда я начинаю рассказывать сложное, просто графическое приложение, то есть нужно же объяснить, как, собственно, кнопочка связывается с тем, что должно происходить. И вот механизм сигналов и слотов, он чем хорош? Тем, что он очень просто позволяет на первоначальном этапе показать вот эту вот связь. То есть механизм обработки событий, который я рассказываю в дальнейшем, он, значит, не очень хорошо бывает пониматься, потому что все-таки там идет переопределение методов, и, значит, вроде как вот мы, откуда-то появляется непонятно почему-то метод, ну, это, значит, с точки зрения многих студентов, ну, как мне показалось. И непонятно, почему этот метод нигде не вызывается, то есть не происходит, студенты не улавливают связь между объектами и что происходит. А механизм сигналов и слотов, он позволяет показать наличие этой связи, в явном виде мы программируем, значит, есть объекты, есть методы сигналы, есть методы слоты. И в явном виде слоты и сигналы, методы объектов конкретных связываются друг с другом. Студенты понимают, опа, вот она эта связь. Ну и потом, когда я уже, значит, рассказываю о событиях, но у них, видимо, где-то, значит, в подсознании уже есть, то есть, что, ага, вот там вот есть эта связь, и вот это вот понимание связи между методами, событиями, ну, вернее, элементами программы, она как-то укладывается лучше. Еще, значит, один момент, на который я хотела, ну, который я сама обратила внимание, хочу, значит, здесь делать то же самое, это то, что мы используем визуальный инструмент только в конце семестра и на практических занятиях он показывается, а вначале мы пишем приложение вручную, библиотека Qt, ну, на мой взгляд, очень удобно позволяет это делать. Приложение, конечно, то есть, ну, не суперсложное, но достаточно такие, значит, уже большие, ну, достаточно хорошие, где есть и меню, то есть, ну, и много различных элементов пользовательского приложения, то есть, все это можно написать вручную. И я, например, даже сама, то есть, изучая эту библиотеку, поняла очень много того, чего раньше не понимала. Надеюсь, что мои студенты поняли так же. Ну и еще, кроме того, значит, плюс библиотеки Qt, то, что это еще и профессиональный инструмент, то есть то, что они в дальнейшем могут использовать в своей работе. Ну а в рамках обучения у нас на факультете они используют это в нескольких открытых проектах, которые, вот, значит, которые у нас ведут вот Андрей Васильев и Илья Парамонов. Можно следующий? Спасибо. Значит, ну вот здесь вот те инструменты, которыми, значит, мы пользуемся со студентами. Как основная среда разработки используется NetBeans. В плане взаимосвязи с другими курсами, значит, этой же средой, эта же среда используется именно в старших курсах, когда они, например, язык Java изучают, Java технологии. Ну и инструменты Qt, в основном первые два, значит, но я немножко рассказала уже в докладе. Так, ну и вот, значит, это последний слайд такой, то есть, ну, оптимистичный слайд, и, в общем-то, это то, к чему мы, значит, стремились, выстраивая наши курсы, чтобы студенты получили, значит, следующие, ну, как сейчас иногда говорится, компетенции, знания, то есть знания основ объектно-ориентированного программирования, знания принципов построения графического приложения, ну и так далее. Ну и надо сказать, что, значит, вот мы, конечно, то есть вот не слишком давно разработали, то есть эту систему курсов, но вот и Илья Парамонов, который у нас преподает на старших курсах, говорит, что эффект есть от того, что мы так, значит, связали друг с другом курсы, и он получил возможность рассказать гораздо больше, гораздо глубже те вещи, которые он очень хотел студентам рассказать. Спасибо за внимание.
Спасибо, Илья. А вы,
Андрей,
вы расскажете, что это за проект?
На самом деле, все наши проекты сконцентрированы вокруг мобильных платформ. Ну, понятно, что используем Qt, мобильные платформы ограничиваются сейчас двумя, Symbian и Miga, то есть Carbotan. Ну, в принципе, если кому-то интересно, они все, ну, как, они доступны, открыты, они доступны по адресу yar.fruk.org, и по ним можно посмотреть какую-то информацию. То есть они ничем-то инновационным особо не занимаются, то есть про них можно было бы рассказать отдельно, там есть какие-то моменты, на которые мы обращаем внимание, но я, в принципе, всех призываю зайти на этот тот, чтобы посмотреть, что да? Что же там за проект. Yar.fruk.
Фрукт.
Я просто перешел на тот, который там.
Вот. Да.
То есть вы можете посмотреть, там, честно скажу, по некоторым проектам мало написано, но если кого-то какие-то вопросы интересуют,
я могу... Это свободный проект?
Да, это все, что здесь видно, это свободный проект.
Это хорошо, это значит, что...
И на самом деле...
Обучение реально приносит...
Ну, то есть там завод идет у вас,
ну, не во всем, на самом деле.
А, или это новости?
Честно, я... Это просто это последний проект, который у нас был добавлен.
Здорово. А, ну да, это интересный проект, я понимаю.
Да. Спасибо большое.
Так, вопрос. Значит, я был не первым, но давай. У меня вопросы по программе 2,5, один вверх, один вниз. Значит, вопрос вверх. Вообще говоря, библиотека Сквиры предполагает нечто большее, чем просто программирование C++. Там есть метаклассы, там есть динамическая объектная модель и куча всякого современного в объектном программировании. Планируется ли это использовать и насколько?
Да, значит, немного, я просто, значит, за один семестр, значит, успеваю не так уж много, ну, и кроме того, основная задача курса все-таки дать базовое, вот, да, значит, в общем, я рассказываю, в частности, студентам, я рассказываю кое-что о классах, которые в библиотеке Qt уже базируются на архитектуре модели BitController, значит, а про остальные инструменты, ну, я немножечко говорю, что вот это вот есть, и я знаю, что многие студенты забираются в это сами, и вот больше это происходит уже вот как раз вот.
Во-первых, некоторым студентам это разъясняется на практических занятиях. То есть Надежда в основном рассказывала про лекционный курс, а на практических для тех студентов, которые дойдут до какого-то определенного момента, там, до третьей лабораторной работы, ну, наконец-то они все-таки будут сдавать, там вполне для некоторых студентов это разъясняется. То есть это пока не входит в общий курс, но это
понятно. Да, но у нас есть дифференциация, потому что, значит, не всем это настолько полезно, то есть, к сожалению, получается. Но те, кто полезно, то есть они кое-что узнают.
Теперь вопрос вниз. Поправьте меня, если ошибаюсь, но STA это довольно все-таки старый бюджетный класс, ну, вот подход, и он, в общем-то, не отражает современные тенденции. У библиотеки Qt, помимо графического интерфейса, есть еще четкая проба соответствующей поддержки на все случаи жизни, в том числе и Qt Core. Планируется ли использовать и указывать на существование вот этого рода объектов как более современных? Там очень много всего помимо графики.
Ну да, я согласна, что вот этого никуда не деться, но STL здесь немножечко на самом деле, то есть вот первая часть уже устаревает, поэтому да, то есть
посмотрите, Qt еще более универсальный инструмент, да, чем видно из вашего доклада, потому что он позволяет.
Да, я согласна.
Okay. Это вообще очень
мощная вещь.
Да, я понимаю, я тут немножко наоборот извиняюсь. Да. Ну ладно, третий вопрос я забыл, значит, он был очень важный.
Можно в качестве LRD, а ваше личное мнение, Qt будет существовать?
Потому что я не согласен.
Слушай, вопрос.
Ваше личное мнение, Qt будет существовать через 7 лет?
Разумеется.
Спасибо.
Мне кажется, тоже будет.
Как оно будет? То есть название точно?
Вопрос не в адресе, да?
Ты живет ли Qt до 2020 года? Ты живешь?
Будет оккупироваться. Вы сказали, что вы используете Nginx, а чистоклятор, который поставляет какие-то языка, вы не используете или почему?
Значит, мы не используем, но, естественно, мы знаем. Некоторые, значит, на самом деле, я, когда, значит, речь идет, значит, со студентами, я говорю, что они могут пользоваться любой средой. Некоторые Qt-креаторы используют. А, вот, но NetBeans мы взяли, поскольку он потом используется на других курсах, ну, вот как раз вот для, значит, для того, чтобы мой курс перетек в курс другого преподавателя. Ну, кроме того, значит, кроме NetBeans, мы на самом деле еще пробовали использовать Eclipse. Мы немножко рассказывали 2 года назад здесь об этом. Но по нашим ощущениям, NetBeans оказался более дружественным с нашими студентами.
Вот. А как вы инсталляция распространяется? Там на интеграции еще провести CT, Qt, да,
и NetBeans. NetBeans поддерживает Qt
Store. Вы под Windows работаете?
Нет, и под Windows, и под Linux, и под тем, и под Windows.
Интеграция?
Пиши, пожалуйста.
У нас класс и там, и там, и дома у нас, потому что...
Возможно, вопрос к вашим коллегам, которых вы упоминали вот по части статистики курсов на самом деле. Предварительный. Это я не совсем понял вот, масштаб рассмотрения в скобку этого курса, конкретно вашего. Это научить человека программировать, писать графические приложения.
Ну, это дать...
Что от него предполагается на входе?
На входе, значит, человек, значит, с первого курса, знающий, значит, основы структурного программирования и знающий, то есть, основные алгоритмы, ну, немного знающий язык C. Ну, вроде как, он должен вот немножко больше, а на выходе знающий объектно-ориентированный, принцип объектно-ориентированного подхода, ну, и умеющий строить графическое пользовательское приложение.
А после вас, кроме, собственно, совсем процедурного и объектно-ориентированного, еще какие-то парадигмы звучат? То есть я понимаю, что опять же...
К сожалению, пока нет.
Ну, да. Да.
Мы просто не очень давно с коллегами помогали москвичам в выработке своих курсов, ну и доработки, где как. Вот. И там в том числе были дискуссии о том, стоит и когда обмакивать студента в то, что существуют разные парадигмы программирования, и в то, что программирование вовсе не исчерпывается процедурным отростком от его виде объектно-ориентированного, а в том числе, что стоит и обмакнуть в функциональное, хотя бы ради того, чтобы если человеку это на самом деле ближе, чтобы он не мучился.
Ну, у нас на самом деле есть курсы по функциональному программированию, но нам кажется, что они не, значит, не очень достаточно, да, не на достаточно хорошем уровне.
Тут вопрос даже не в том, достаточно или нет. Вопрос в том, что
стоит или
как нет. Бы вот некоторым ближе калькулятор или счеты, а некоторым ближе решение задачи в символьном виде, а потом подстановка в это уже вот по тем же олимпиадам, что у вас было. Некоторые сидели, писали, значит, сразу все в стол, и, на калькуляторе не суть важно. Некоторые решали в общем виде, потом подставляли из задачки цифры и выбирали результат. То есть это просто действительно объективный
результат. У вас уже обсуждение
началось, да? Да, простите. Опять же, это видимо ваше
мнение. Давайте закончим с вопросами.
Есть еще
вопрос?
Да, вопрос. Ну, я почти обсуждение, почти вопрос. Вот вы единственный вот этот паттерн там упоминаете. Дело в том, что вы делаете ошибку. Это не MVC, кстати, сказать. Я, правда, давно видел интервью, два назад, да? И это, если точно сказать, паттерн, который называется упрощенный MVC D2. По Фаулеру, там, по Байке читали. Это не верно, это не MVC, если точно.
Что касается самих классов в библиотеке, то есть вот там, что модель вид...
Нет, я про паттерн хотел спросить, вы только MVC используете здесь?
Да, только...
Или вообще про все?
Нет, естественно, нет на втором
курсе. Ну, хотя бы,
значит, на старших курсах, то есть вот как раз в курсе по Яве технологии, то есть там идет обсуждение как раз шаблонов проектирования различных, а здесь мы затронули только один шаблон.
Не имеете, это не
прощение. Ну, спасибо. Несколько проще, чем...
Спасибо. Объявления, анонсы и так далее.
На самом деле, вот меня очень волнует вопрос со стандартами государства. К сожалению, Сухомлин Владимир Александрович уехал, но когда он делал доклад, тут были некоторые соображения, и некоторые возмущались наполнением стандартов современных. Образовательных. Я имею в виду именно высшее образование. Так вот, у меня все время в голове, вот меня мучает такой вопрос. Может быть, это хорошо, что стандарты высшего образования пустые? То есть это означает, что у вузов есть очень большая свобода, и вузы могут делать практически все, что угодно. Вот ситуация, скажем, школьного образования, это важно, потому что из школы они приходят в вузы, если они все будут знать по-разному, то это плохо. А вузы ведь готовят окончательных специалистов. После этого уже никакого образовательного этапа нет. Вот это хорошо, что стандарт не заставляет вузы там учить 64 часа, как это было раньше, там кратные интегралы и ряды, ни больше, ни меньше. Может быть, это хорошо, что стандарты такие вузы?
Хорошо. Кому?
Вузам?
А, вузам да. Хорошо, да.
Поехали.
Вузам, несомненно, хорошо. Чем выше спускался, тем лучше. Вузам.
Вузам, если ты не обратишься, это пришел.
Помимо захвата, чему у нас обычаи частности так называемых проверяющих комиссий, которые назначают для аттестации. Если в этих комиссиях большинство людей, проверяющих, проверяют заклер, примерную программу и считают отступление от него. Понятно? А вы им боятся возразить. Вот когда меня так не допускают, потому что знают, что я возражу и подниму скандал.
И если вы еще продали оружие, то программа будет не включена.
Да, это так. Вот так. Так что я могу сказать, что большинство вузов не готовы использовать свободу. Люди просят, а вы скажите нам точно, сколько часов на то, сколько на это, как учитесь. Понятно?
Тут опять же вопрос, есть ли у них какие-то ориентировки на основе чужого опыта, от которых можно отталкиваться и что делать? Вот. Или это из серии «Вот буйки, мне по буйкам».
У них у кого?
У кого что просят?
Сколько часов на что?
Те, кто просит.
Нет, так одно дело ориентировка, другое дело, когда это законом утверждено.
Ориентировки есть.
Вот ориентировка, я смотрю, например, расписание занятий в МГУ на ВМК. И оно не соответствует ни одному стандарту, который они же там и придумывают.
Ну, во-первых, они не там придумывают, так черт знает где. А во-вторых, это те самые...
Ну как, вот Сухомлин пишет стандарты.
Да вы что?
И у него идет обучение не больным.
Между прочим, это было сказано, что это специальная государственная инициатива. Что есть 40 вузов, которые обязаны учить не в стандарт, обязаны сами себе выдумать стандарт.
Не обязаны.
Более того, могут, а когда мы вот как Южный федеральный университет, мы вот туда входим, и когда мы говорим в университете, что мы хотим свой стандарт, они говорят, а вы уверены, что вы хотите? А может быть вы не хотите, а может быть вы лучше вот общими будете пользоваться. Это постоянно вот
самое главное, что не продается никому. Ибо тот стандарт, который нужно показать, не будут предъявлены те же самые требования. Да? Вот так, о чем говорил Владимир Александрович, да, лишенный требований, собственно, к содержимому познания, да, и, так сказать, перенасыщенный требований по форме отчета. Какая разница? Уж лучше вообще, так сказать, выбрать всем миром один единственный алгоритм, согласно которому мы будем отчитываться по этим требованиям. И делать свое дело. Если бы стандарт еще и Сочи такую же точность.
Правильно, но вопрос же про... Мы-то учим не стандарта, мы учим конкретно тему. Вот правильно ли эти темы ограничивать? Или все-таки...
Нет, ну, Сергей Михайлович об этом решил, что ограничивать. Стандарт он не ограничивает, он дает минимум, да? А если вы стандарт выполняете, то что вы даете сверх него?
Нет, ну нынешние стандарты выполнить легко. Достаточно все что угодно делать и предоставить правильный отчет.
Ну все.
Разве хорошо? Обратите внимание на то, что беда современных вузов практически всех вот наших российских, потому что они как раз не в состоянии абсолютно самостоятельно выстроить хорошо сбалансированную программу. Это очень тяжело. В некоторых случаях, да, если у вас не хватает кадров там, по какой-то части программы, это просто невозможно. Вот. И в этом смысле обратите внимание, давайте вспомним внутренний доклад. Да? Обратите внимание, что речь идет не о том, чему точно там, до почасового плана читаться.
Речь идет о сочетаемости направлений, о том, для какого конкретно профиля какие большие блоки советуют выбирать. Да? Вот эту задачу могут решить только люди, которые все это так или иначе понимают. Да? Я, например, не возьму составлять никакой даже, нет, даже одну трипу, просто потому что я во всем этом не разбираюсь, объясни сразу. Да? Если есть какие-то коллективы, которые все того, как они организованы, способны дать адекватный ответ, какова должна быть траектория для определенного сроки. Это очень здорово. Да? Этот стандарт очень многим поможет. Сейчас ситуация прямо противоположная. Да? Мы вообще не знаем, как построить программу, чтобы она была сбалансирована. Вот чем мы можем воспользоваться для этого? Официально.
Тут же компьютинг-карикулум есть.
Может, да, можно является она ограничением.
Нет, он, вот. Он рекомендательный. Ну, а как только министерство что-то скажет, вот учить вот этому столько часов, вот тут же все проблемы
и начнут. А министерство говорит учить вот этому столько часов.
Сейчас, да. Второе поколение так и было. Да. Это так вот только да. Сейчас оно не так.
Оно еще, еще более не так.
То есть сейчас полная свобода, делай что хочешь. Вот у тебя там 240 этих самых зачетных единиц, и в них, значит, все рекомендуют. А раньше до этого было вот ровно...
Особо русский путь, я считаю, да? Все своим лбом посчитать, все шишки, все палочки. Причем это такой не совсем свой лоб, да? Понимаете, это лбы, те,
которые... Ну, это правда.
Как туда вводить порог?
Господа, еще вопросы.
Вопросы туда.
Одно я включу. Дискуссия.